Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о пищевых добавках. И на связи со студией «Радио Спутник» пищевой химик-технолог Сергей Белков. Сергей Николаевич, вы здесь?
Да, здесь.
Угу. Продолжим по добавкам. Оказывается, в России же есть еще такой список, я не знаю, он гласный, негласный, из неразрешенных пищевых добавок, то есть те, которые либо проходят испытания, либо вообще не испытывались. Много таких, и насколько это длительный процесс испытания добавок?
Я вам штуку не скажу, и это скорее список тех, которых мы выбросили из оборота, и они вряд ли в этот оборот когда-нибудь вернутся. Сейчас регулирование настолько сложно, что завести новую пищевую добавку, именно как хороший пищевой ингредиент, одобренный, это фактически неподъемная процедура, потому что исследования, которые необходимо провести для того, чтобы он попал, чтобы добавка стала разрешена, это сравнимо с уровнем тех исследований, которые необходимы для проведения лекарств. А объем денег, который производитель этой добавки в итоге может получить, он в сотни, в тысячи раз меньше, потому что все-таки пищевой рынок – это рынок дешевых ингредиентов, это не фармацевтика. И лично я, и меня это достаточно сильно огорчает, не вижу, что у нас будут появляться действительно новые хорошие пищевые добавки. И вижу, наоборот, что вот этот список ешек, который сегодня есть в кодексе Алиментариус и частично в нашем техническом регламенте, это, в общем-то, то, что у нас есть, и ничего нового там, скорее всего, не появится.
Множество людей действительно переживают по поводу пищевых добавок. Возможно, я предполагаю сейчас, не углубляясь в этот вопрос, либо же углубляясь, но попадая сразу в объятия, так скажем, единомышленников или же тех, кто не с научной точки зрения это все подает. Как людей убедить, например, я не знаю, перейти в будущем на искусственное мясо? Вот в последние годы это все становится популярнее и популярнее. И вообще, объясните нам, что скрывается за понятием искусственное мясо, и нужно ли с опаской к этому относиться, или в этом ничего страшного нет, а наоборот, это экологично и полезно?
Я с конца начну. Это экологично. То есть вне зависимости от того, как это искусственное мясо делается, перспектив с точки зрения сохранности планеты, там СО2 следа, не знаю, сохранности воды и так далее, в случае замены натурального мяса на искусственно в той или иной вариации, это, скажем так, это большой шаг вперед. Это с учетом растущего населения, растущего потребности потребления еды, ориентации на растительный белок, это как бы очень здравое начинание. И это скорее, даже с точки зрения здоровья человека, это скорее польза, чем вред. С точки зрения технологии, есть как бы два основных способа производства таких продуктов. Вернее, есть один способ производства и одна технология, которая до сих пор не масштабирована. По классике, то, что сейчас делают все стартапы, и не только стартапы, а крупные производители, которые уже пришли там на эти искусственные мясные котлеты, это берется какой-нибудь источник растительного белка, в идеале сои, но сои тоже у нас все боятся, поэтому многие берут горох или какой-нибудь другой белок с помощью там экструзии либо каких-то других процессов. Из этого белка формуется нечто похожее на мясные волокна, и с использованием вкусоароматических добавок, с помощью использования стабилизационных систем, этому придается вид котлеты, и, соответственно, это продается либо в виде котлеты, либо в виде гамбургера, либо в виде в каком-то еще другому. Принципиально вреда какого-то там от этого нет, пользы, наверное, какой-то избыточной тоже от этого нет. Это обычный белок, некая имитация мясного продукта. Как подобно, не знаю, как что же сказать-то, вот можно делать крабовые палочки из рыбы, можно делать нечто аналог котлеты из соевого какого-то белкового изолята.
А почему сои-то боятся у нас? Это же натуральный продукт.
Ой, сои боятся у нас, потому что, во-первых, это аллерген, а во-вторых, это у нас же сейчас ГМО очень все боятся в мире, а сои – это номер один культура, которая производится генно-модифицированным продуктом. Поэтому все стараются устраниться от этого сои, потому что если мы используем соевый белок, какую-то часть рынка мы автоматом теряем. Ну, многие почему-то считают, что соя – это вредна, хотя это, конечно, не так.
А почему боятся ГМО-модифицированных?
Это вам нужен другой специалист. Нет, ну я могу коротко рассказать, да. Это вообще, ГМО, это вообще какая-то отдельная непонятная фобия, да. Это фобия похуже пищевых добавок, потому что если с пищевыми добавками все сложно, химия все-таки не очень понятный, не очень однозначный предмет, который в школе все ненавидели, то с точки зрения ГМО, почему боятся, мне решительно непонятно, потому что любой человек, который там 9-10 классов средней школы окончил, имеет представление, как работают гены, как они построены, как там синтезируется белок в клетке, он прекрасно должен понимать, что в ГМО нет изначально ничего вредного, а тот, кто чуть более наученный и там читал научные исследования, тот прекрасно понимает, что это еще и доказано на практике. Но, тем не менее, почему-то существуют легенды, что вот ГМО нельзя, ГМО вредно, от ГМО у тебя вырастет третья нога и там все остальное. Ну, вот так вот. А потребитель, а производитель у нас всегда следует за потребителем. Если потребитель не хочет ГМО, значит, мы ему не будем давать ГМО. Вот и все.
Не буду давать или не будут указывать на упаковку?
Не будем давать. Ну, да, потому что вопрос указывания и неуказывания – это вопрос фальсификации. И на самом деле лишние проблемы с законодательством никто не хочет иметь.
Угу. А вот по поводу химии, что скажете о добавлении нитратов и нитритов в продукты? Это тоже, по-моему, такая животрепещущая тема. Это вредно или это нормально?
Это, во-первых, совершенно нормально. История с добавлением нитритов и нитратов продуктов, она очень древняя. А еще в средние века, например, когда люди делали... Ну, я сейчас про нитриты конкретно. И про нитраты тоже. Когда люди делали колбасу, в средние века еще более, в общем-то, и в античность, наверное, люди очень часто помирали от этой колбасы по одной простой причине, потому что кластридию ботулину, которая ботулин вызывает, она очень хорошо живет в мясном изделии. И, соответственно, потом человек, когда эту колбасу ест, человек отправляется туда, откуда не возвращаются. А использование изначально нитратов, а сейчас нитритов, оно позволяет эффективно с этой бактерией в продукте, в общем-то, расправляться. Ботулус – это вот колбаса, по-моему, по латыни, если не ошибаюсь, то есть в честь болезни, в честь колбасы названа даже специальная болезнь, этот ботулизм. И, в общем-то, использование этой технологии, оно позволило сделать еду, как ни странно, не только не более вредной, а более безопасной. И сейчас, в общем-то, для этого в целях консервации именно колбасных изделий используется действительно нитрит. Используется нитрит, он очень токсичный. Да. Если вы съедите там 20 грамм, по-моему, да, или меньше этого нитрита, действительно очень легко отправится к праотцам. Но в пищевой промышленности его используется намного меньше. Он даже используется специально в смеси с обычной, с поваренной солью, для того, чтобы его не передозировать дозировку. Ну, потому что если соли пересыпать, колбасу это станет несъедобно. И если даже посмотреть на концентрации, которые это нитриты образуются в колбасе, ну, не образуются, а добавляются в колбасу, то это примерно раз там что-то в 7-8 меньше, чем, например, в капусте. Ну, то есть в капусте никто нитрита не боится, но он там есть. Но от природы есть, потому что капуста использует там какие-то соединения азотов, берет из почвы, использует метаболизм, и там есть нитрит. И там его больше, чем в колбасе. Но почему-то люди у нас боятся нитрита именно в колбасе, а не в капусте. Вот это для меня тоже загадка.
А насколько велика опасность какой-либо продуктовой упаковки для здоровья человека? Не просачиваются ли какие-то вредные элементы, я не знаю, из пластика в ту же колбасу и так далее?
Сейчас, да, я понял вопрос. Это важная тема, и она была острая какое-то время назад, когда пищевую продукцию запаковывали во все, что не попали. Вот. Сейчас же на упаковку для пищевой продукции там она отдельно регламентируется. Да, и то, что сейчас используются какие-то либо полиэтилен, там, не знаю, полиамид, это совершенно нейтральное, совершенно безопасное для продуктов утара. Никаких данных о том, что оттуда что-то может просачиваться вредное, изменять свойства продукта во вредную сторону попросту нет.
Ну, вроде не так давно были претензии к полистиролу, или как правильно называется, вот эти подложечки, знаете, под курицу, под нарезки, под всякие, с такого шершавого пластика.
Если их не жечь вместе с курицей в микроволновке, то и нет никаких шансов, что там что-то вредное от этого полистирола попадет.
Ага, только при нагревании, да?
Да, да.
А при комнатной температуре все окей?
Нет, это совершенно стабильный пластик, который ничего с ним не происходит.
Угу. А в утилизации он проблемный?
В утилизации, в принципе, у нас любой пластик проблемный. Это связано даже не столько
с отсутствием
самим пластиком, а то, что мы
перерабатывающего производства. Да, есть такое. Ну да, это уже совсем другая тема. Но я думаю, нам удалось достаточно раскрыть тему именно пищевых добавок. Спасибо большое вам, Сергей Николаевич. Напомню, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был пищевой химик-технолог Сергей Белков.
Спутник «Эрудита».